right above you. Night breezes sing to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me, yes. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Мира Тарада, глава фонда борьбы с репрессиями и Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом. Правозащитник, писатель, публицист. Добрый день, Мира.
Здравствуйте, Евгений.
Первый мой вопрос, конечно, связан с вашей биографией, с чего все началось. Вы долгое время жили в Соединенных Штатах, работали в различных престижных организациях, финансовых и не только. Но вот в два захода пришлось познакомиться с пенитенциарной системой США, 5 лет в тюремных вузах. И в итоге все-таки удалось выйти на свободу, написать 2 мемуарные книги о своем тюремном опыте. Как все это произошло и что вас подтолкнуло заняться правозащитой, потому что сегодня миллионы людей нуждаются в помощи. И без правозащитных организаций, без юридических различных организаций, ну просто у многих людей были бы огромные проблемы.
Сразу поправлю, я провела в заключении 2,5 года. Как это произошло? Я прожила в Соединенных Штатах 8 лет. Там я получила одно из своих образований. Там же я вышла замуж за гражданина Америки. И 8 лет это были периоды в несколько заездов, потому что каждый раз я уезжала из Америки, потому что очень сильно скучала по дому, очень сильно скучала по близким, очень сильно скучала по нашим русским березам, которых нет в Америке. И каждый раз чувство ностальгии и ощущение какого-то духовного родства и единства, которое я не могла найти в Соединенных Штатах, сподвигало меня на то, чтобы уезжать. И уехав в очередной раз из Соединенных Штатов в 2016 году, я осталась в России в результате. Сюда же переехал мой бывший уже супруг. И здесь мы проживали. Спустя какое-то время, в 2018 году, у меня не стало отчима, мама очень сильно переживала эту потерю, и я решила чуть-чуть ее отвлечь от всей этой ситуации, поменять место, скажем так, дислокации, и уехать на несколько дней в Испанию. Это был период перед Рождеством католическим, это было 15 декабря, начались уже рождественские ярмарки в Европе. Я подумала, что для нее это будет неким таким, может быть, побегом от реальности, потому что действительно ее скорбь была очень глубокой. Мы летели через Финляндию, и в Финляндии меня задержали. К нам подошли 2 сотрудника аэропорта, попросили документы. Мы, как законопослушные гражданки, отдали свои паспорта. И, взяв эти паспорта, сотрудники аэропорта просто начали уходить, сказав: «Следуйте за нами». Мы проследовали за сотрудниками, и наши паспорта были переданы уже непосредственно служащим пограничникам. Далее в моем паспорте был поставлен штамп о пересечении границы, хотя это не было моим намерением, у меня совершенно другая финальная точка.
То есть это на провокацию смахивало?
Это в соответствии с законодательством называется похищение человека, потому что когда у меня в паспорте стоял штамп о пересечении границы, соответственно, тем самым я подпала под финскую юрисдикцию и была задержана. Находясь в международной зоне, мне ничего не угрожало. Но при этом, не знав, как меня вывести из этой международной зоны, они пошли на хитрости. Впоследствии несколько часов я провела в подземельях финского аэропорта Ванта. И затем приехали несколько сотрудников Интерпола с автоматами наперевес, погрузили меня в автозак и увезли в мужскую тюрьму. Не в СИЗО, не в центр временного пребывания, а в мужскую тюрьму Ванта. Я так не понимала, что происходит, мне до конца не могли объяснить, мне говорили о различных каких-то причинах.
То есть гражданка России, вы гражданка России,
да,
были, по сути дела, похитили обманным путем, да, и, не предъявляя обвинения, посадили, так сказать, на кич отправили, как вот,
да,
говорят.
Мне не показали ни одного документа, сказали о том, что у меня есть некие проблемы с Соединенными Штатами Америки, и увезли в тюрьму. Через несколько дней ко мне приехали следователи криминальной полиции Хельсинки, где сказали о том, что есть ордер на мой арест, который был выдан в Вашингтон, США. Я просила показать мне этот документ. Документ этот мне наконец-то передали спустя 3 месяца после моего ареста. Хотя изначально должны были быть предъявлены все документы.
Ну, по всем законам, так сказать.
Конечно, да. Должен был быть предоставлен адвокат, должен был быть предоставлен переводчик. Переводчика вообще не было, в принципе. Они сочли, что уровнем владения английским моего достаточно для того, чтобы вести какую-то коммуникацию. Адвокат впоследствии, да, был предоставлен. Я была вынуждена расторгнуть с ней взаимоотношения, потому что было утеряно доверие, она не представляла мои интересы, а всячески подворствовала тому, чтобы моя экстрадиция состоялась. Я сама юрист по первому образованию, и было судебное слушание на тему того, чтобы я могла представлять свои интересы. Суд утвердил мои запросы. И, соответственно, я стала бороться против экстрадиции при поддержке русско-финской ассоциации, которая находится в Финляндии, которая помогала. Все это было бесполезно совершенно. Мне напоминает текущую ситуацию, когда Россия представляет какие-то факты, и при этом весь коллективный Запад всячески закрывает на них глаза и твердит вот свою повестку, следует своему протоколу, не слушая совершенно то, что им говорят.
То есть нарушает свое же законодательство.
Абсолютно. Более того, на суде капитан Хухта Ахо, капитан криминальной полиции Хельсинки, сказал, что все русские преступники, поэтому и она преступница. Все это происходило еще в конце 2018 года. В тот же период туда приехали 50 тысяч американских солдат для инструктажа. Это было очень странным событием, и только вот сейчас, когда началась специальная военная операция, когда Финляндия вступила в НАТО, становится понятным, что действительно эта подготовка шла очень долго. Но на тот период времени для меня это было неясно.
А что все-таки инкриминировали в конечном итоге?
В конечном итоге инкриминировали предварительный сговор в отмывании денежных средств. Впоследствии, спустя практически 7 месяцев борьбы с экстрадицией, министр юстиции Финляндии принял решение о моей выдаче и на следующий день сложил свои полномочия. Сейчас поданы иски к Финляндии, компенсационные иски ввиду нарушения ряда моих основных прав, ввиду ущерба, нанесенного мне, ввиду незаконной выдачи, которую мы смогли доказать, и также подан иск против министра юстиции Финляндии, который принял подобное нелегитимное, скажем так, да, решение.
Но они все-таки, как вы думаете, отреагируют или, учитывая нашу общую ситуацию, все это будет в мусорный бачок выброшено?
Судебные тяжбы длятся уже практически год. Везде получаем отказ, но мы ему рады, потому что у нас восстановлены сроки, которые были нарушены ввиду того, что я отбывала так называемое наказание в Соединенных Штатах Америки.
То есть там целая куча процессуальных чисто нарушений.
Именно
прослеживается,
да. Там, да? Не только процессуальные нарушения, там даже вот элементарные нарушения при перевозке. Если отследить историю России, связанную с экстрадициями российских граждан, то, судя по всему, я единственная женщина, которая была экстрадирована. Зачастую это мужчины. Естественно, перевозка женщины, она требует создания особых условий. Как минимум того, чтобы сопровождали женщину хотя бы одна женщина. Потому что представители сил правоохранительных органов страны, которая делает запрос об экстрадиции, они сопровождают тебя в пути. Естественно, у тебя есть элементарные биологические потребности, и они везде ходят с тобой. Это бесконечные обыски в каждой локации. И, конечно же, эти процедуры в принципе унижают человеческое достоинство, но когда эти действия совершаются мужчиной, посторонним в адрес женщины, это верх, мне кажется, надругательство вообще над человеческим достоинством, и это форма насилия. И вот подобному мне пришлось подвергаться на протяжении практически 18 часов, потому что за мной приехали 3 мужчины. У нас был перелет через Нидерланды с пересадкой в Амстердаме. А Соединенные Штаты, нарушив международное законодательство, не уведомили органы Нидерландов о том, что они будут вести заключенные. Соответственно, условия для перевозки также не были предоставлены. Не было предоставлено особое помещение, питание и прочее, прочее. Я сидела просто в зале ожидания с другими пассажирами. И более того, штаты опять-таки нарушив, сковали меня наручниками, несмотря на то, что полиция Хельсинки предупреждала их о том, что сковывать наручниками запрещено. Они меня сковали, и чтобы скрыть этот факт, намотали фланелевую рубашку мою вокруг запястий, что причинило и другие травмы, потому что в рубашке руки потеют, железные наручники трутся о кожу, естественно, остаются кровавые следы. Там было огромное количество нарушений. Впоследствии меня привезли в Соединенные Штаты Америки. В Финляндии я побывала в 3 тюрьмах. Одна из этих тюрем, как я сказала, была мужская, вторая женская, но по официальным данным уже была закрыта из-за того, что там был плесневелый грибок и необходимы были меры. Но на самом деле там было 13 заключенных, включая меня. Нас никуда не выпускали, кроме прогулок в 7 утра в лесу, скажем так, в северном, где волки воют. И впоследствии, спустя месяц, меня перевели еще в одну тюрьму. Это тюрьма строгого режима в городе Турку. Это мужская тюрьма, где было создано крыло для женщин, так как единственная женская тюрьма все-таки в итоге закрылась полностью. И там меня содержали. Не выпускали вообще из камеры изначально, а потом, по прошествии времени, они установили, что я могу вязать, спасибо бабушке, я получила работу, стала покидать камеру на 2 часа, 4, 6, и вот меня перевели в отделение, называлось ВАПА, свобода по-фински, где мы находились порядка 7 часов в день вне камеры, остальное время, да, мы были в заперти.
Про американскую тюремную систему, у граждан представление из фильмов, что там все прелестно, убирают, кормят хорошо, проявляют заботу. Ну, с гуманитарной точки зрения, все близко к идеалу. Но, правда, бывают и другие фильмы, немножко другой там мир показан, тюрем, где пришлось находиться. И как все-таки вы вышли на свободу?
8 тюрем мне пришлось преодолеть. Это были следственные изоляторы и федеральная тюрьма, в которой я отбывала срок, который мне был назначен, и депортационные лагеря. Не похоже это на кино, потому что некоторые следственные изоляторы, да, похожи, где вы видите решетки, но в целом разница колоссальная. Да, действительно, есть разбивка людей на группировки, на группы, по цвету кожи, по расе, по там, национальным признакам каким-то. Меньшинства, допустим, объединяются, да, если это да, гаитянки, русские, ну то есть те люди, которые в меньшем количестве по национальности. Ну, в моем случае я, конечно, оказалась в тотальной изоляции, потому что в СИЗО меня изолировали. Я очень подробно об этом пишу в своей книге. Я провела в изоляции больше года в одиночном содержании. Я не была на свежем воздухе свыше 10 месяцев. Я была вся серая. Потом, как раз в период моего этапирования, начался период пандемии, и границы штатов закрыли. И в результате этого не привозили продукты. А в тюрьме был голод. Кормили один раз в день. Это женская тюрьма. Там есть женщины, которые беременны. Есть, естественно, люди с медицинскими показателями, диабетики, которым необходимо особенное питание, да, особая диета. Чудовищно наблюдать в маленькое окошко через дверь своей камеры других женщин в таких же маленьких окошках с посиневшими губами, с красными выпученными глазами, с потрескавшимися губами от голода и жажды, потому что содержание хлорки в воде увеличили, воду не дают, пьешь ты из-под крана. Из-за, опять повторюсь, вируса содержание хлорки такое высокое, что ты пьешь, у тебя желудок наполняется, но жажда не утоляется, потому что обжигается полностью ртовая полость, слизистый, пищевод, все. Это состояние непрекращающейся жажды. Либо чудовищный холод, либо какая-то вообще нечеловеческая жара. И все это международным законодательством признано пытками. В моей судьбе был такой биографический факт. В 2015 году я получила огнестрельное ранение. И, зная прекрасно об этом, еще раз пытаясь каким-то образом оказывать на меня давление. Включались после отбоя звуки выстрелов. Естественно, они первое время провоцировали фантомные боли и прочие дискомфортные ощущения. Но, слава богу, все-таки человек может адаптироваться к любым условиям. И там в течение недели я уже смогла спокойно спать. То есть применялись различные техники давления, как психологического, так и физического. В первый день меня избили офицеры. После этого, спустя где-то 10 дней, ко мне наконец-то допустили сотрудников посольства российского. Они видели уже на тот момент там желтые сиреневые руки. И я рассказывала о том, что происходит.
Последствия, по сути, пыточных условий содержания.
Да, все так. И я думала о том, что когда я признаю свою вину, а это то, как раз-таки, на чем настаивало следствие, потому что они сделали абсолютно невозможным получить и реализовать мое право на честный суд, и всячески устраивали такие условия, чтобы я не могла в суде выиграть, пропадали свидетели, фальсифицировались доказательства, перечень фактов документов менялся неоднократно. Факт — это единицы непеременные. Что было, то было. Но когда это все меняется для того, чтобы пазл сошелся, ну, естественно, возникает понимание того, что Соединенные Штаты надуманно клеят вот это вот все дело так, чтобы это выглядело достойно на бумаге, да, чтобы в это можно было поверить.
И такой вопрос, вот в условиях несвободы, тюрьма, казарма, лагерь, люди обращаются к Богу, люди начинают иначе смотреть на мир, потому что взгляд из тюремной камеры на окружающую действительность, он несколько отличается от того, каким мы обычно смотрим. Помогла ли вам выстоять ваша вера, и что вам помогало, и были ли вот какие-то примеры помощи, заступничества сторонних сил, которые всегда присутствуют в жизни каждого человека, каждого христианина. Что можете об этом рассказать?
Помогла вера, и только вера, и Господь Бог, который приходит к нам через других людей. Действительно, были какие-то такие знаковые события, которые давали мне понимать о том, что Бог со мной. Будучи арестованной, я уже была человеком воцерковленным, и, конечно, контакт с Господом Богом усилился, находясь в таком вынужденном затворничестве, потому что это был тот период, который я, наверное, максимально близко находилась к Богу, потому что одиночество настолько сильно дает возможность понять, кто ты есть на самом деле, не ты физический, не твое сознание. Я научилась просто наблюдать, как сторонний наблюдатель за своими текущими мыслями, но при этом слышать свою душу. Я обрела полное понимание того, кто я и какую роль в моей жизни играет Бог, а точнее, наверное, свою полную зависимость от Него, свою слабость, насколько я мала перед Ним, и что моя жизнь в Его руках. Меня же не отпустили сразу, когда я отбыла срок. Еще 4 месяца меня перекидывали из тюрьмы в тюрьму после отбытого срока. Сначала сказав о том, что у меня утеряны документы, что якобы я вообще без них приехала, хотя документы были у них. Потом мне сообщили, что якобы я больна ковидом. Потом, когда анализы пришли отрицательные на ковид, они просто решили не передавать информацию организации, которая занималась моей депортацией.
А зачем это все делалось? Для чего?
А вот как раз-таки я думала, что все давление и пытки прекратятся, когда я признаю свою вину. И для этого были созданы все условия. Но они продолжились и после вынесенного приговора. И дальше меня пытались склонить к тому, чтобы я осталась в Соединенных Штатах Америки. Предлагали различные места жительства, работу в различных агентствах Соединенных Штатов. Конечно, все это выглядело максимально странно. Предлагали перевести мою семью в Соединенные Штаты.
То есть пытались резонансное дело создать из вашего дела, да?
Возможно, это было бы резонансным в результате, если бы я согласилась остаться.
Ну да, политически.
Да, это было бы просто предательство с моей стороны. Это было бы, во-первых, предательство непосредственно России. Это было бы предательство моей семьи. Это было бы предательство моей веры. Я вообще не представляю возможным такой разворот событий, что я бы в принципе осталась. Для меня эти предложения оказались максимально странными и совершенно нелогичными. Поэтому я по-прежнему не понимаю, зачем им это нужно было. Я совершенно посредственный человек. Нет во мне никаких выдающихся качеств. Я такая же гражданка России, как и все мы. но при этом в покое оставлять они меня никак не хотели. До самого последнего момента, даже когда офицеры привезли меня уже в аэропорт Нью-Йорка перед самолетом, они продолжали предлагать мне оставаться и пытались сексуально соблазнять. И что только они... Знаете, это вот такой вот змей-искуситель просто. Я действительно узрела в этом во всем дьявола.
Какой опыт вы вынесли? Ведь, наверное, все-таки все, что с нами происходит, и хорошее, и плохое, это часть Господней педагогики. Ничего случайного нет. Вот зачем это все было? Вы же наверняка это анализировали.
Анализировала, конечно. Я думаю, здесь много причин. Одна из причин – научиться терпению. Вторая из причин – это, конечно, у меня был очень тяжелый брак, такой насильственный, где в Соединенных Штатах я была фактически в плену у своего бывшего супруга. Он забрал у меня паспорт, телефон, не позволял работать. Было очень много разных проблем, и как раз-таки возможность физически от него отделиться дала мне возможность от него полностью освободиться. Потому что психология жертвы, она имеет особенный, скажем так, склад, и непонятно человеку, который подобное не переживал. Все говорят, ну почему ты от него не ушла? Ну вот есть нюансы, и женщины, которые переживали подобное, наверняка меня понимают. Конечно же, это была возможность заняться самореализацией. То есть подобная ситуация, она меня не сломила, а наоборот дала толчок к развитию самодисциплины. И, в принципе, в целом развитию. Я начала учить иврит, потому что я захотела прочитать Ветхий Завет на языке оригинале. Я занималась очень активно физическими нагрузками. Конечно же, я читала и духовные писания, и жития святых. И я нашла свой путь, я приняла решение, чему я хочу посвятить свою жизнь. И как раз-таки этим я сейчас занимаюсь. Я помогаю людям, а не только гражданам России, а людям по всему миру, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
У меня такой вопрос. Ну, в Соединенных Штатах огромное количество всевозможных церквей. Люди в воскресный день приходят на службу. Это считается нормальным, это даже, так сказать, норма поведения. При этом мы видим, что то, что происходит в Америке сегодня, ну, вот эта роль мирового жандарма, она в корне противоречит вот тем духовным принципам, которые заложены в основу большинства религий, ну, естественно, христианства прежде всего. Христианских церквей там и всевозможных ответвлений очень и очень много. И большие деньги тратят и корпорации, и частные лица на поддержание вот своего прихода, на благотворительность. Вот. И мне вот до сих пор непонятно, как при всем этом политика Соединенных Штатов в мире, но она в корне противоречит вот этим базовым принципам. Вы, наверное, тоже об этом задумывались.
Я задумывалась. Более того, когда я читала Святое Писание, Откровение Иоанна, меня вообще ситуация, аналогии, да, вот то, как Соединенные Штаты применяют Библию, да, в своей системе, ужаснуло, потому что...
Да, клянутся на Библии, там, да. Присягу дают на Библии, да. В любом там подразделении воинском есть капеллан и так далее, там, да. И так далее, да.
Суды присяжных – это 24 как раз таки свидетели, да, то есть 24 присяжных, заседателя. И, кстати, во время признания своей вины я отказалась клясться на Библии, потому что я подписывала то, что мне дали подписать, это были заветы, думаю, ложная информация, я как могу на Библии поклясться вообще во лжи? Есть такое право, в Америке можно отказаться клясться. Но, конечно, Соединенные Штаты извращают Писание очень сильно, извращают под удобные для себя обстоятельства и пытаются выступать бенефициарами, скажем так, да.
То есть оболочка осталась, а суть ушла?
Я бы не сказала, что это все так, потому что есть люди, с которыми мы взаимодействуем, правозащитники, есть консервативные правозащитники, очень глубоко верующие христиане, которые живут тем, что проповедуют. Это очень важно. Их слова не расходятся с их действием и образом жизни. Но, к сожалению, элиты существующие и управляющая администрация, они прикрываются Господом, при этом творя совершенно ужасные преступления во всем мире.
У меня такой вопрос. Вы много работаете с людьми, которые находятся в горячих точках. Новороссия, прифронтовая полоса, беженцы, люди, потерявшие все, люди, потерявшие близких, люди потеряли многие здоровье, те же военнослужащие. Но это отдельная большая тема, которые поехали воевать тоже. Кто-то руки, ноги лишился, кто-то был ранен. У кого-то проблемы с психикой, естественно, поствоенный синдром, он никуда не ушел, это всегда было после войны, и мы с этим столкнемся рано или поздно. Как ваша организация, и вы в этом участвуете, и с чего все началось? Вы же там жили или даже ездите регулярно в Донбасс?
Я действительно провела много времени, один период своей жизни в городе Бердянск, Запорожской области. Это место для меня не чужое.
Родина?
Нет, родилась я в Ленинграде, родина моя в Санкт-Петербурге, Россия. Еще одну огромную часть моей жизни я отдала Соединенным Штатам Америки как раз-таки, где я себя ощущала как дома. Но действительно, тот период жизни, детства, да, какого-то, которое я проводила в городе Бердянск. Мне кажется, что нет в России того человека, у которого бы с Украиной не было бы каких-то связей, либо родственных, либо дружеских. И то, что происходит сейчас, это, конечно, не просто там конфликт между, да, и проведение специальной
войны. Фактически гражданская война, потому что семьи расколоты.
Да, именно так. Семьи
действительно расколоты. И мы здесь, живя в Москве, мы уже, к сожалению, со многими вот друзьями, и даже родственниками отношения подпорчены, потому что отношения диаметрально противоположны. Одни за красных, другие за белых, третьи за батьку Махно, как вот 100 лет назад было. Угу. Ничего не изменилось. Одни там на одной стороне, другие на другой.
Да, поэтому я действительно со всей душой отношусь к этим отважным, смелым, сильным, глубоко духовным людям, которые там находятся. Я стала крестной мамой девочки из Луганска. Ей сейчас 14 лет. Она периодически приезжает в Москву, мы проводим вместе время. Я ездила в Луганск. Мы вместе занимались и занимаемся порой общественной деятельностью. Фаина Савенкова ее зовут, она писательница. И ее внесли в националистический сайт, ее данные, «Миротворец». И как раз-таки это стало таким толчком для меня.
Девочка опасность представляет для
украинского режима. Да, но она не единственная. Это стало для меня толчком для того, чтобы понять вообще, сколько несовершеннолетних находится в базе данных этого сайта. Ведь публикация данных без разрешения родителей в открытый доступ – это преступление. Нужно же понимать, что мы опасаемся не только там каких-то нацбатальонов. Еще же есть и преступники, есть педофилы, есть торговцы людьми, торговцы детьми. Ни один вооруженный конфликт не обходится без того, чтобы дети не были бы похищены и отправлены в разные точки света по разным причинам. Это как раз-таки часть моей работы, то, чем я занимаюсь, что я сейчас устанавливаю, куда отправляют детей. Недавно было нашумевшее интервью девочки Милани из Бахмута, которую военное образование «Белые ангелы» разыскивали, пытались отправить в Германию. Детей отправляют на принудительное усыновление, да, получая за это крупные денежные вознаграждения. Детей отправляют.
На органы отправляют.
На органы, в том числе, да, на продажу педофилам, использование детей в каких-то криминальных схемах. Это и рабский труд. То есть причин вообще, по которым похищают детей, очень много. И как раз-таки мы занимались с Фаиной работой по защите детей Донбасса. И наша работа даже была удостоена государственной награды ЛНР.
Хочу сказать, вот эта вот она девочка, глаза уже совершенно не детские, и те дети, которые там, ну, там, подростки, которые там находятся, они взрослеют чрезвычайно быстро, моментально.
Это взрослые.
Вы тоже заметили, да?
Да, это взрослые в детском теле. Я сегодня буквально перед нашей встречей увидела мельком видео по поводу того, дети 9 лет, они где-то в Макеевке, что ли, гуляли, снимали друг друга, и вдруг начался артобстрел. И вот реакция детей, да, запечатлена на этот телефон, там, когда они бегут, что они кричат, что их беспокоит, да, в тот момент, когда они спасают свою жизнь. Мы же все прекрасно знаем, что там тяжело с водой, и у них там были бутылки с водой с собой, и они кричали «воду, воду». Но это ужасно. Люди, находящиеся в Москве, и уже настолько им в привычку вошел этот комфорт, они совершенно не осознают, что происходит.
И что они могут лишиться всего моментально. Люди, которые в Донецке жили в 2014 году, там ездили, картошку сажали, там ходили на шашлыки, они же не думали, что начнут их бомбить и уничтожать.
И недавно я была на премьере одного документального фильма, где после премьеры я общалась с режиссером этого фильма, и она мне задала такой вопрос: когда это все закончится, ты будешь скучать? И меня удивило это, потому что я хочу, чтобы это поскорее закончилось. Я устала видеть то, как люди страдают, как люди погибают, как люди теряют близких, как матери теряют детей. Хуже этого вообще, мне кажется, ничего в жизни быть не может. Я устала от того, что Украина просто забирает огромное количество мирных жителей и наших ребят, которые идут бороться просто с этим исчадием зла.
Ну, русские люди погибают, фактически.
Не Украина даже, а вот режим, этот режим. Я не могу сказать, что Украина, там тоже есть адекватные совершенно люди. А именно вот этот вот режим, вот эта вот правящая ячейка, которая, не гнушаясь ничего, не думая ни о чем, реализовывает свои политические, финансовые и сатанинские амбиции.
Ну, шестерки Запада, на самом деле, люди, которые получают подпитку, получают деньги, преференции и все такое прочее.
Возвращаясь вот к этому диалогу с режиссером, конечно, я сказала ей, что я не буду скучать, но спросила, будет ли она скучать. И она сказала очень такую засевшую у меня в сердце вещь, что она и не ощущает этого конфликта. Туда она поехать не может по особым причинам, чтобы не стать жертвой, скажем так, да, потому что она представляет также интерес не только для украинского режима, а в первую очередь для западного режима. И она сказала, что здесь она этого не ощущает. И я понимаю, сколько еще людей не ощущают. У нас же какая реакция? Если что-то происходит плохое, главное, что не со мной. И открестились. И гибель Максима Фомина, да, Владлена Татарского, и убийство Даши Дугиной, они, к сожалению, не мобилизовали общество всецело, а зря.
Общество расколото, я об этом уже сказал, Москва, к сожалению, блистательно показывает двурушничество в определенном смысле. То есть, с одной стороны, есть настоящие герои-патриоты, которые туда ездят. Кстати, многие мои знакомые журналисты, журналистки, они, ну, кто освещает все то, что происходит, они вполне осознанно туда ездят постоянно, потому что там настоящие люди, настоящие мужики, настоящая жизнь, а здесь все фальшивое. Вот шел сюда, идет девочка навстречу, у нее там видно, что сумка дорогая, из приличной семьи, джинсы разорваны там в трех местах. Зачем это все? Что это за мода за такая? Показать, что мы как близки к народу, что мы как все. Но это имитация. Сейчас время имитаций, время обманок, время неправды. Ну, не везде, не все с этим сталкиваются. Тем не менее, вот это вот одна из больших проблем. И то, что даже какие-то крупные компании дают там три полушки на поддержание СВО, и то после того, как там сверху попросили, тихонько дают, не фишеры это, не дай бог кто-нибудь узнает, чтобы там под санкции не попасть. Это неправильно. Но если ты делаешь какое-то благодеяние, ну зачем это скрывать? А это все делается келейно. Я знаю просто представителей различных бизнес-организаций, которые вот так вот они дали, но тихонько, не афишируя. Но ведь это же неправильно, так быть не должно.
Здесь у каждого разный подход.
Фонду-то вашему тоже, наверное, кто-то жертвует, да?
Мы работаем при поддержке Евгения Викторовича Пригожина. И здесь, скорее всего, вопрос, почему люди скрывают, в другом заключается.
Ну вот Пригожин, кстати, свою деятельность не скрывает. Он вышел, так сказать, на амбразуру, ну и в итоге полетело со всех сторон. Там и слева, и справа, и в спину.
Он принял решение взять на себя такие риски. Но почему скрывают люди? Изначально, когда я только вернулась из заключения, я придерживалась тех же взглядов. Еще до начала специальной военной операции, оказывая какую-то помощь, либо занимаясь благотворительной деятельностью, я никогда об этом не писала и не говорила. Потому что левая рука не должна знать того, что делает правая. То есть не принято у православных кичиться тем, что ты совершил благое деяние. Но затем...
Нет, я о другом сказал, что вот в этой ситуации важно, чтобы какой-нибудь там крупный бизнесмен, предприниматель сказал, что я поддерживаю
вот,
наших
это
людей.
Как раз таки,
вот об этом речь.
Да, вы с языка сняли. Это как раз-таки то, что мне потом сказали. Один из моих коллег сказал, ты должна об этом рассказывать, потому что есть люди, которые за тобой наблюдают. Это будет примером для других.
Да, и может быть кого-то подтолкнет.
Конечно.
Не скрываться, выйти с открытым забралом.
Конечно, но у элит совершенно другой образ жизни и склад ума. И для них любой выход на публику может может иметь серьезные последствия. Вот мы прекрасно видим, что происходит в ситуации с Евгением Викторовичем.
Да,
когда
вот Евгений
не была доказана информация там, о его причастности к ЧВК, не было такого количества провокаций со стороны даже западной прессы. Вот последнюю неделю мы наблюдаем вот эту вот липовую историю с «Вашингтон-Пост», которые пытаются своими порочащими статьями просто поселить некий раскол между Евгением Викторовичем и Кремлем, а ведь сейчас, как никогда, Россия должна быть едина.
Да, вот как достичь единства? Потому что у меня многие люди, которые в этом конфликте, в других участвуют, они по отдельности все вызывают уважение. Но есть закон сплава, как у меня отец придумал, вот такое определение. По отдельности каждый металл с прекрасными качествами, стоит объединить эти металлы, сделать некий сплав, и качество сплава будет хуже, чем качество каждого из металлов, входящих в него. Мы, к сожалению, видим, что вот этот раздрай, который 100 лет назад был, когда белые почему проиграли? Потому что, собственно, пошла борьба амбиций на определенном этапе, когда уже там в Москве подходили, там Мамонтов там и прочие были уже там близко. Ну вот, уже стали делить министерские портфели, закончилось все плохо, силы были неравны силам той стороны. Все, и кончилось все Константинополем, там Галлиполи и так далее. Эмиграции вынуждены, и гибель у многих людей. Сегодня России требуется единство. И тем силам, которые пытаются противостоять вот этому западному натиску, тоже требуется единство. Понятно, что клинью вбивает та сторона. Работают очень мощные силы, мощные средства выделяются. Как все-таки добиться единства? Как вот снять вот эти противоречия, вот эту неприязнь друг к другу? Ну, мы в одной лодке оказались. И красные, и белые, и все остальные понимают, что есть корневые противоречия, но на определенном этапе их нужно пытаться преодолеть, преодолеть любой ценой. Я вот тут солидарен с товарищем Брахановым. Не во всем я с ним солидарен, но в этом я с ним солидарен, что перед лицом общего врага надо вот на время забыть о противоречиях. Когда врага этого не станет, ну, пишите там статьи в интернете, размещайте, спорьте. А сейчас это делать не нужно.
Конечно, это очень животрепещущая тема, которую вы затронули. Ведь у нас в стране есть те люди, которые действительно глубокие патриоты, кидают все свои силы на то, чтобы Россия одержала победу, была и оставалась великой и могущественной страной. Есть те, которые воздерживаются пока, да, то есть они никак не высказывают свою позицию, не могут занять никакую позицию. А есть те, кто категорически не поддерживает. И, конечно, что делать в данном случае? Есть несколько вариантов. Естественно, есть вариант того, чтобы наш единый, опытный, мудрый лидер нашел рычаги какие-то для того, чтобы посадить этих людей за стол переговоров и достичь перемирия хотя бы на период окончания вот этого конфликта на Украине. Есть еще один вариант. Можно посадить этих людей в действительно настоящую общую лодку, потому что сейчас они не ощущают того, что они в одной лодке, находясь в России, они подготовили себе плацдармы в других странах и подушки безопасности. И, конечно, у них нет необходимости беспокоиться о Российской Федерации, потому что они прекрасно понимают, что если наступит тот момент, что нужно будет сматывать удочки, им есть куда их смотреть. И не будут они идти ко дну с этим кораблем. Вот такие вот нюансы, их нужно, и моменты, их нужно все-таки устранять. И, например, те, кто, возможно, против спецоперации, да, выступает, не поддерживает спецоперацию, дать им и поставить задачу совместную с теми, кто поддерживает. И назначить еще кого-то в качестве рефери, кто бы следил за совместной работой вот этих двух людей. Чтобы те люди, которые против, они осознали и прочувствовали все то надвигающееся будущее в случае поражения России.
Да, люди, которые против, они недальновидны. Они не понимают всех возможных последствий для себя лично, для членов их семей, что их собственность будет конфискована, даже то, что находится каких-то варах, каких-то там банках на Западе. Собственно, это уже произошло.
Ну, вообще, я, в принципе, за честность всегда. И у меня такой вопрос. Что вы здесь делаете? Зарабатываете здесь деньги? Езжайте туда, где вам лучше. Будьте там, где вам лучше. Вы не принадлежите этой стране. И поэтому я считаю, что им нужно принять выбор в сторону честности и быть честными с самими собой.
У нас просто печальный опыт 100-летней давности, когда, так сказать, элиты объединились в 15-16 годах, готовили вот этот заговор и, в общем, в итоге пострадали сами, потому что их надежды не сбылись, лишились всего. Многие и родины лишились, и кое-кто и жизни лишился. И ничем хорошим это не закончилось. Закончилось гибелью, крушением Российской империи. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в нашей студии была сегодня Мира Тарада. Надеемся, что встреча наша первая, но она не последняя. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Я хочу пожелать всем нашим слушателям веры, надежды и любви.